Семейная азбука.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Вас приветствует ее ведущая. Это я, Дина Ветрова. И рада представить гостя сегодняшнего выпуска. У нас в студии протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель Центра охраны материнства и детства «Право на жизнь» Рязанской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Дина.
Помимо приветствия, хотелось бы еще со словами поздравления к батюшке обратиться, потому что в этом году такая солидная дата отмечается, 10 лет, как было принято решение о том, что отец Виталий будет возглавлять Центр охраны материнства и детства. Батюшка, поздравляю вас с годовщиной.
Спасибо, да, такой небольшой праздник.
Все равно в той или иной мере промежуточные итоги за эти 10 лет мы будем тоже так или иначе затрагивать. Но тема у нас сегодня немножко более, с одной стороны, узкая, с другой стороны, более глобальная. Касается она вопроса вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. Я думаю, те из вас, кто следит за этой темой, знают, что уже не первый год она поднимается. Какие причины есть тому, чтобы проводить вот эту вот тенденцию в жизнь, претворять, и какие противодействия встречаются, мы как раз сегодня будем с батюшкой обсуждать. И первый вопрос, это все-таки напомнить коротко тем радиослушателям, может быть, кто не столь глубоко в этом вопросе просвещен, когда же началась вот эта инициатива, как она появилась, чтобы все-таки выводить, начать из обязательного, по крайней мере, медицинского страхования и аборты.
Еще бытность святейшего патриарха Алексея II, ныне покойного, церковь приводила в качестве тезиса официальные данные, что у нас в России на одни роды фиксируется 2 аборта. Это была статистика нулевых годов. Это то, что касается официальных абортов еще, то есть финансируемых за счет средств фонда обязательного медицинского страхования уже на тот момент. В 2011 году после неоднократного обсуждения церковь ведь свой один из первых таких широких, довольно статусных и масштабных форумов провела в храме Христа Спасителя в 2004 году еще. Под председательством святейшего патриарха Алексея, священного синода, нынешний святейший патриарх Кирилл там был в качестве тоже одного из сопредседательствующих. И тогда было разработано несколько предложений во все структуры российской государственности, начиная от президента, премьер-министра, Министерства здравоохранения, конечно, образования, культуры.
То есть каждому свое было, да, в своей сфере, чтобы продвигались идеи семьи?
Тогда, в 2004 году, был поставлен, я сейчас вот именно подчеркну, это будет важно для последующего разговора, раскрытия темы вопроса, тогда было заявлено о том, что аборт необходимо запретить.
Полностью, абсолютно,
полностью,
да?
Запретить, да. И предлагались, какие шаги для этого тогда виделись необходимыми. По прошествии некоторого времени святейший патриарх Кирилл уже в 2011 году в январе выступил с известными тогда вот тезисами. Их было 4 группы тезисов. Один из них касался как раз вот проблематики абортов. То есть взгляд Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха на выход из положения, как он нам видится, каким он нам видится, заключается в том, что если в России сейчас серьезные демографические проблемы, они с каждым, даже не годом, а, наверное, с каждым месяцем они все более и более обнажаются, прежде всего из-за вымирания коренной нации русского народа в России. И чтобы остановить эти демографические тенденции, самое доступное сейчас это у нас прекратить аборты. Потому что это и со стороны адептов, со стороны некоторых власть имущих, которые эти идеи сохраняют у нас в составе закона. Но они являются, это же не болезнь, это же убийство. И вот это, от этого можно было отказаться бы сразу. Но, конечно, святейший патриарх говорит о том, что на данном историческом этапе сейчас говорить о полном запрете абортов просто невозможно.
Но это как раз касается восприятия обществом этой проблемы, да?
Именно обществом, да, мы об этом еще скажем. И вот тогда, еще в 2011 году, святейший патриарх сформулировал, что надо идти путем вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. А в 2015 году уже на рождественских парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации им было официально это предложение озвучено и заявлено, и сделано обращение к нашим законотворцам, к нашему русскому обществу, ну, естественно, ко всем членам Русской Православной Церкви, христианам, о том, чтобы мы сосредоточились сейчас на решения этой проблемы и достигли ее вывода. Но рязанцы, наверное, помнят, что 2 года назад мы подключились, наш регион, наша епархия, наша область подключилась к поддержке патриарха в форме сбора подписей.
Вот я, кстати, тоже помню, хотелось поинтересоваться в итоге, какие же результаты были у этой кампании по сбору подписей.
Ну, у подобных кампаний результат может быть только один положительный, ну, скажем, продуктивный. Это проповедь или пропаганда вот этой идеи. Здесь, кроме просветительского эффекта, ну, не может быть по определению никакого, потому что, чтобы запретить аборты, там это даже сложнее, чем поменять статью в Конституции, а потом как минимум референдум нужен общенародный. То есть это очень, не просто серьезный шаг, а это очень длительная процедура и непростая.
То есть какую-то статистику мы можем уже проводить, когда люди голосуют, но помимо этого активная позиция должна быть. То есть, может быть, многие люди соглашаются, что да, аборт – это зло, но вот до того, чтобы довести дело до референдума, чтобы общество как-то по-граждански так высказалось явно, это, наверное, еще нас только ждет впереди.
К сожалению, это данность. Но и в этих условиях необходимо же что-то решать. Вот. Потом, это, значит, одна из предпосылок, то, что у нас решение демографической проблемы может достигнуться вот сегодня за счет хотя бы сокращения, значительного сокращения числа абортов, как первый шаг. Но церковь, естественно, выступает за абсолютную ценность человеческой жизни, за святость дара Божия, дара жизни. И мы, и только церковь раскрывает смысл этой жизни. То есть он, жизнь нам дана для вечности. После конца этой земной жизни мы переходим в иное состояние, в иное бытие.
Ну и причем жизнь это начинается не после того момента, как ребенок рождается, а как он уже был зачат. Уже с этого момента это, да,
ну, если мы
понятие
посмотрим,
святости жизни.
Если посмотрим на природу, вот сегодня я уже утром светло, отъезжая на службу, я с радостью посмотрел, что даже не одна семья, а у меня под крышей 2 семьи птиц свели по диагонали в разных местах свои гнезда. Так вот, прежде чем отложить яйца, птицы вьют гнездо, собирают по веточке. То есть идет предварительная подготовка. Вот, и нам надо соответствующим образом брать себе вот пример, урок. Конечно, семья, она подготавливается еще в тот момент, когда будущий жених, невеста, муж и жена, отец и мать, они еще друг друга не знают. Они воспитывают в своих семьях, они получают какое-то основание, какое-то воспитание, какие-то задатки. И потом с тем, что они получили у себя в семьях, воспитываясь, что-то получая с молоком матери, подрастая, воспитываясь, обучаясь в наших семьях, они, соединяясь, вот этот свой жизненный на тот момент опыт и пример, они воплощают каким-то образом в жизнь. Вот тут возникает первая проблема.
Преемственность как раз, да, вот,
да,
этих традиций?
Да, у нас преемственность многодетности, она отпала. Мы, кстати, когда говорим об абортах, надо понимать, что эта проблема по сути своей, она проистекает из той же, скажем, мотивации, что и проблема отказа от рождаемости вообще, то есть применение контрацепции. Подобным образом, воспитанные на таком же основании люди принимают решение отказаться уже от рожденных детей. А кто-то убивает их новорожденных. То есть во всех этих проблемах аборт, применение контрацепции, ну, скажем, наполненные детские дома при живых родителях, так называемый инфантицид, то есть убийство детей сразу после рождения, обречение их на смерть, они имеют одну и ту же мотивацию – нежелание иметь и воспитывать детей. Вот главная причина – кроется именно в преемственности, именно там, где будущие отец и мать, будущие муж и жена, они почерпывают знания о жизни в будущем. И сами мы не имеем опыта при этом жизни в многодетной семье.
Тут, наверное, надо говорить еще не только, может, представить со стороны, что какая-то обязанность исключительно, что дети растут в многодетной семье, понимают это как обязанность. И главное, чтобы в семье, когда она хорошая, светлая, когда действительно христианские, правильные отношения, это еще и радость. А радость от общения с близкими людьми, вот, наверное, это, вот этот опыт тоже теряется в наших поколениях.
Ну да. Посмотришь на некоторых людей, они для красного слепца обязательно скажут: дети – цветы жизни, дети – это жизнь, дети – это радость, а у самих один, максимум 2 ребенка. Но вот многодетная семья, не многодетная семья – это вот 2 вазочки. В одной там 2 тюльпанчика, а в другой 10-15. Ну вот чем различаются эти 2 букета? Потрудиться надо для этого, конечно, чтобы это было. Но это радует, это как-то, не знаю, воодушевляет. И дети, они, ну, каждый же ребенок, вот год, 3, 6, 10 лет ему, ведь выдают простите, такие вещи, они же просто дают силы для жизни. А мы видим, что люди сейчас изнемогают в наше время, изнемогают, жалуются на работу, малую оплату этой работы, плохие взаимоотношения.
На нехватку времени. В итоге как раз-таки, освобождая время, может быть, в том числе и за счет отсутствия семьи, в итоге время еще меньше. Оказывается, и люди жалуются, что нет, все равно ничего не успеваю, и не получается, радости никакой в жизни нет. Значит, надо задуматься, что путь просто какой-то неправильно проложен, но на это тоже, наверное, не хватает времени.
А потом уже почти 7 десятилетий после легализации абортов Хрущевым, легализации и распространения через систему Минздрава контрацепции в 65-м году Брежнева, когда он принял это решение, тоже желая с абортами победить, а аборты только росли потом. В результате до сих пор все это происходит. С тех пор людям говорилось, надо восстановить страну, надо встать на ноги, надо, чтобы все стали сначала образованными, надо жить хорошо. Все говорили, зачем нищету плодить, давай держать много не будем, но этим что-то дадим, и страна нищая в результате. То есть мы экономили уже это два поколения. Экономим, а страна наша что-то не видно, что мы стали богатыми, все живем во дворцах. Может быть, отказаться от этой практики, ссылаться, что нищету не надо плодить. Может быть, вспомнить, что Иван Петрович Павлов был первым из 10 детей.
И многие семьи того времени, посмотришь, гораздо более как-то спокойно, да даже и обеспеченно жили, несмотря на то, что у нас рисуется каким-то нищим наследие советского времени, дореволюционной России.
Да, и это ведь войны у нас сейчас нету. А если бы была война, представляете, с этой логикой, с которой мы сейчас живем, что с нами произойдет, если вдруг, говорят же, от тюрьмы с ума не зарекайся, от войны не зарекайся. Вот у меня в семье дедушка пришел в 42-м году инвалидом с войны, комиссованный по причине ранения, пришел домой. Дома уже были 5 инвалидов, с которыми он познакомился в госпитале. Сама бабушка привела с вокзала солдатку тоже Западного фронта с грудным младенцем. По карточкам жили, рожали. Жива у меня тетя, сейчас 76 лет ей будет, живет в Петербурге. Люди всегда и сейчас, многодетные верующие люди, говорят, что трудно ведь не много, а трудно без Бога. Но мы говорим о абортах. А аборт – это как одна из форм решения ситуации, образа жизни без детей.
Получается, к социальным таким, да, и в некотором роде духовным проблемам, которые предопределили такое отношение, существующее в нашем обществе к абортам, мы подошли. Но я думаю, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, дорогие друзья. После перерыва мы продолжим нашу беседу, поговорим и о том, насколько сейчас продвигается эта кампания, потому что все-таки вывести аборты из ОМС, и о том, какие возражения выдвигают различные люди, какие препятствия на пути этого доброго намерения, этой инициативы возникают, тоже скажем обязательно.
Thank you.
Продолжаем программу. Это «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Меня зовут Дина Ветрова, и сегодня в программе я беседую с гостем, протоиерей Виталий Рыбаков, в студии радио, руководитель епархиального центра охраны материнства и детства «Право на жизнь». Напомню, тема разговора нашего сегодняшнего – это вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Батюшка, ну вот вы предысторию, вернее, начало, да, истории вот этой инициативы рассказали. Сейчас, спустя несколько лет, какие шаги уже предприняты, какие, может быть, более очевидные факты становятся? Что надо делать, как надо делать, что удалось сделать?
В 2016 году нам, как мне, как представителю Рязанского центра охраны материнства и детства, тогда отец Максим Обухов объединил, можно сказать, под кровом своего православного медико-просветительского центра «Жизнь» самые опытные центры защиты материнства, которые у нас в областях, в епархиях уже существовали: Волгоградский, Ивановский, Алатырский, Пензенский, ну и другие, значит, организации, мы собрались и создали Всероссийский совет православных объединений в защиту жизни, что получило одобрение вплоть до поддержки святейшим патриархом Кириллом, который нам, нашему совету, вместе с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства, поручил довести этот вопрос до положительного законодательного решения. Сам же святейший патриарх на прошедших в январе этого года рождественских чтениях вторично озвучил эту свою инициативу, и на нее как-то сразу и очень живо откликнулся глава нашего парламента, спикер Госдумы Володин. И практически сразу была создана рабочая группа под председательством депутата Госдумы Российской Федерации Петра Толстого. И сейчас эта работа нами разрабатывается, устраивается. Сейчас уже в апреле ряд мероприятий он запланирован провести у нас здесь, в Рязани. Не первый год действует очень авторитетный гиппократский форум, который тоже создавался при участии нашего Совета православных объединений в защиту жизни. Лучшие ученые.
То есть мы видим и в правительстве поддержку, и в профессиональных кругах. А вот общаясь с людьми, замечаете ли вы, что меняется отношение у людей именно к вопросу о том, что есть аборт, можно ли, допустимо ли вообще его совершать? Или же, как было 10-15 лет назад, так сохраняется такое мнение у большинства?
Если говорить на нашем бытовом уровне, мониторинг мы
не проводили. Ну, его сложно, наверное, да, провести.
И, пожалуй, что этим следует озаботиться. Как раз сейчас, на данном этапе. Вот этим, конечно, надо бы посмотреть, какое общество сейчас в начале пути, как оно сформировано и какое, ну, собственно, результат деятельности наш будет в будущем.
Ну и заодно узнать, что именно, да, заставляет людей менять свою точку зрения, тоже важно. То есть в каком направлении больше усилий прикладывать в просветительской
Если
работе?
Если говорить, ну, вот, в личном плане, трудно судить, потому что каждый день происходит, бывает, не по одному разговору, но непонимание встречается даже, конечно, к сожалению, внутри приходской жизни. То есть людей, которые являются сотрудниками в храме, прихожанами, несут какие-то послушания. Вроде сами мы покаялись в своих абортах какое-то время, но вот по отношению даже к своим детям у нас опять та же самая точка зрения. То есть получается, что грех назван на исповеди, но не искоренен из сердца.
То есть настоящего покаяния, как оно должно менять же отношения, да, не происходит.
По сути своей покаяния, но вот этого, к сожалению, я не могу сказать, что это как-то совершается. Вот. Потому что люди так и остаются при своем. Куда сейчас детей иметь? Ведь вот до недавнего времени вице-премьером правительства по вопросам обороноспособности страны, военно-промышленного комплекса был Дмитрий Олегович Рогозин. Он говорит, что 145 миллионов для Российской Федерации — это катастрофа, это катастрофически мало. Чтобы защитить, цитирую его, чтобы защитить самые большие, самые протяженные границы в мире, нам сегодня необходимо 600 миллионов.
То есть мы видим объективные причины, целый ряд, да, из страны церкви, это и духовные причины, и даже чисто материальные, практически, это оборона страны, защита. А какие тогда доводы выдвигают, например, те люди, внешние, так скажем, оппоненты, которые говорят, что нет, аборт – это право, как любят говорить женщины, или еще какие-то доводы выдвигаются?
Ну, это первый довод. С 2015 года прям волна поднялась. Некоторые одумались, мы их имена называть не будем. Уже где-то к середине, к концу года стали говорить уж по-другому. И из власть придержащих вникли, наверное, в проблему наконец-то, что с Россией это происходит. А так, да, конечно, женщина, это, во-первых, это ее право. И не лезьте в личную жизнь, не лезьте, простите, в постель. Мы сами сколько хотим, столько родим, сколько хотим, столько зачнем. А ведь нормальные, хорошие наши медики, которые не ангажированы вот этими отчислениями от фармакологических фирм, производящих всевозможные гормональные контрацепции, проще там варварские средства, вот эти врачи, которые не мотивированы на финансовую составляющую, на поддержку вот этих всех продуктов противозачатия, они ведь говорят своим детям и говорят учащимся, я знаю такие учебные заведения медицинских, есть педагоги, что если ты, девушка, вступив в брачную жизнь, будешь предохраняться, даже дни высчитывать, это потом будет называться женская болезнь. Длительное искусственное изменение любых органов организма человека ведет к патологическим изменениям. Потом начинаются, рождаются больные дети, недовынашиваются потом дети, потому что репродуктивная система, она просто расстраивается. Профессор факультета непрерывного медицинского образования РУДН, город Москва, Раиса Яковлевна Татаринцева, объясняла, что вместе с нашим акушер-гинекологом, директором Рязанского медколледжа Натальей Литвиной, они объясняли, что вот тот процесс, который называется репродуктивным, и который должен закончиться формированием, созреванием молока и кормлением, он начинается не в момент зачатия, а он начинается в момент жизни, полноценной супружеской жизни. Когда женщина познает мужчину, ее организм получает сигнал, что ты будешь матерью, если плодная, при условии, что она плодная, что ты будешь матерью. И, соответственно, все вот эти процессы, они запускаются, должны возникнуть. Вот.
То есть даже если женщину, девушку, да, не впечатлит информация о том, что, может быть, и не сможет она иметь детей, даже собственное хотя бы здоровье, да, вот даже с этих позиций, конечно, она должна понимать, что она ему вредит.
Нет, но профессор Татаринцева однозначно говорит, что в медицинском сообществе все знают, что гормональная терапия, это ее называют терапия отчаяния. Ее, в принципе, можно назначать, но только это в крайних случаях, когда человеку это необходимо вот сейчас не умереть. Соответственно, проблема эта очень велика, и нам необходимо как-то вот изменить свое сознание. Ведь когда родители спустя рукава относятся к тому, как растут их дети, становясь подростками, они ведь обрекают их на очень тяжелые потом вещи. Мы говорили о болезнях, а по результатам исследования ученых оказалось, что дети... Ну, старшеклассники обследовались в тот момент, в начале нулевых в Санкт-Петербурге было произведено исследование. Оказалось, что среди тех детей, которые не считают целомудренной жизнь до брака обязательной в своей жизни, а так оказалось ни много ни мало 70% среди брошенных детей, 7 из 10 ребят. То есть они живут по принципу, я сам знаю, когда, с кем и где, и никто мне, ни родители, ни общество, ни указ, ни церковь тем более. И вот среди этих детей мы обратили внимание, что на вопрос о суициде, если 9 из 10 ребят, условно целомудренных, твердо сказали, что ни при каких обстоятельствах нашей жизни такой исход невозможен, то среди ребят вот такого сторонников свободного секса, таких отношений, 42% в принципе это допускали.
То есть такое разрушение личности практически идет от совокупности всех ее.
Да.
То есть первое, о чем мы должны задуматься, как родители, наверное, я думаю, по большей части родители нас уже слушают, у которых дети есть разного возраста, это о том, а как мы воспитываем наших детей, воспитываем ли, какие у них сейчас представления существуют, потому что то, что мы считаем второстепенным, да, ну, какие там духовные причины, главное, что ребенок сыт, одет, в школу ходит, а вот нет.
Дошколята в начальных классах, они же видят, например, что мы смотрим по телевизору. Других авторитетов уже не будет у этого ребенка.
И что мы взамен выдвинем, да? Он скажет, а вот, пожалуйста, это вы меня такому научили отношению к жизни. Батюшка, у нас вот буквально две минутки до конца программы остается. Я знаю, что помимо оппонентов, которые говорят о том, что нельзя аборты запрещать и выводить из системы ОМС, есть как раз-таки те, которые в другую крайность уходят и говорят, что надо срочно, обязательно, там, в непререкаемом порядке аборты полностью отменить, не только вывести из ОМС. Чем они руководствуются и чем опасен вот этот вот путь решения проблемы абортов?
Ничем не руководствуются абсолютно. Каким-то желанием, а чаще всего это просто ангажированностью в будущей карьере. То есть люди на этой теме запрета абортов, они просто сколачивают себе такой политический капитал, электорат, будущий электорат, очевидно, вот, для того, чтобы решить политические какие-то вопросы. Ведь, к сожалению, есть такие общественные движения, которые не заинтересованы, выступая за запрет абортов, они не заинтересованы, чтобы аборты были запрещены, в принципе, потому что они просто существуют на эти деньги.
То есть это как инсценировка какая-то.
Грант
просто, да?
Конечно, конечно. Вот. Потом маргинализуется сама идея запрета абортов. Потому что церковь выступила, параллельно выступают эти вот ребята, но они известны, небезызвестны они наши российцы, к сожалению, выступают эти ребята. Церковь, патриарх выступает с одной инициативой, а они параллельно ведут другую инициативу, прикрываясь, что якобы их поддерживают какие-то, и церковь их поддерживает, и другие. Но на самом деле они приходят в церковь и говорят, вот мы за запрет абортов, а вы за запрет абортов? Конечно, мы за запрет абортов. Другое дело, каким путем нам идти, а вот здесь уже наши пути как-то расходятся. Удается им привлекать на свою сторону какие-то медийные персоны. В то же время они оттягивают средства как бы на себя, те, которые могли пойти на решение действительно проблем. И вот, опять же, вернемся к первому нашему тезису, первой теме. На решение на данном этапе вывода аборта из системы ОМС. Почему это сейчас не реально, то, что они требуют вот сразу и запретить? Дело в том, что им и говорили, что сейчас не готово общество, а второе, совершенно не готов депутатский корпус. Ну, мы так обобщим. Проводился уже мониторинг. Для решения вопроса необходимо, ну, не меньше 60% депутатского корпуса, чтобы они хотя бы сочувствовали этой проблеме и хотели хоть как-то ее решить. На сегодня едва ли 1%. Вы понимаете, какая разница? Поэтому сейчас просто так лезть на рожон и требовать, вот, запретите прям завтра и все, это популизм. Чистейшей воды. Но там были еще более серьезные вещи, более, большие проблемы. Они уходят уже в систему безопасности страды. То есть эти массы, которые выступают против ювенальной юстиции, за законодательный запрет абортов, была сделана в свое время попытка, это еще в те болотные годы, помните, в начале вот этих десятых годов, была сделана попытка спровоцировать их на митинги массовые, там 100-тысячные митинги, и провокацию, такая же, как случилось на Украине 5 лет назад.
То есть фактически скомпрометировать вообще всю работу общую, которая делалась посредством того, чтобы из достижений реальных пока на данный момент задачи, да, поставить нереальные.
Да, просто разрушить все дело, начинаемое церковью в данном случае.
Поэтому, дорогие друзья, конечно, надо быть нам всегда внимательными. К сожалению, не все эти люди, которые делают, казалось бы, дело хорошее, в итоге делают именно что-то полезное обществу и людям. Ну, а мы с своей стороны в лице, да, одной ведущей от коллектива епархиального радио еще раз, батюшку, поздравляем с десятилетием деятельности в Центре охраны материнства и детства. И, конечно, желаем, чтобы как можно больше сохраненных жизней было, ну и такие глобальные цели тоже достигались в жизни нашей страны, как вот по крайней мере, вывод из ОМС, системы обязательного медицинского страхования абортов. Спасибо за интересную, познавательную, важную, главную беседу для всего нашего общества, для будущего страны. Эти вопросы, я думаю, стоят во главе всех прочих. Сегодня в студии в программе «Семейная азбука» были ведущие Дина Ветрова и гость протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель Центра охраны материнства и детства «Право на жизнь» Рязанской епархии. Батюшка, благодарю вас еще раз.
Благодарю вас. Всего доброго.
Семейная азбука.